последние десятилетия трудно припомнить такой накал напряженности, хотя Корейский полуостров традиционно, так сказать, считается таким местом перманентной напряженности. Но, тем не менее, вот с периода 68-го года, так называемого кризиса вокруг американского разведывательного корабля «Пуэбло», который был захвачен в плен северокорейскими ВМС, вот, пожалуй, такого приближения грани реальной войны, может быть, и не было. Тут целый ряд факторов, конечно. Тут реакция международного сообщества, но прежде всего союзников по военному альянсу США и Южной Кореи на успешные запуск спутника в декабре, третье ракетно-ядерное испытание в феврале, которые северные корейцы провели, которые подтвердили, что санкции их не останавливают, и они в состоянии успешно продолжать развивать ракетно-ядерные программы. Попытка оказать максимальное давление на КНДР, и в том числе путем вот такой непрекращающейся череды военных маневров, которые идут, не прекращаясь, буквально сменяя одни учения другими, в районах, приближенных непосредственно к территории КНДР. Заявляется, что это, конечно, оборонительные маневры, что они направлены на сдерживание потенциальной агрессии. Но де-факто вот эти ведь учения с большим привлечением сил, а в этом году они расширены как горизонтально, то есть там и состав участников расширен. Только американо-южнокорейские там были участники, но Великобритания, Австралия, там еще ряд стран, кстати, участвовавших в Корейской войне в свое время. И вертикально, с привлечением новых, самых современных вооружений, то есть вертикальной эскалации, конкретно носителей ядерного оружия. Конечно, в такой ситуации любое государство почувствует себя неуютно, мягко говоря, и предпримет какие-то ответные действия. Ну, конечно, северяне тоже пошли ва-банк, но пока их действия ограничиваются такими риторическими заявлениями. Вот такая воинствующая риторика, которая, естественно, зашкаливает предупреждения, угрозы в адрес своих оппонентов, что мы оставляем за собой право нанести превентивный ядерный удар, что вот мы вышли из соглашений, которые были между севером и югом. Надо сказать, южане не отстают, они решили вот говорить на том же языке, и там взаимно обещают испепелить друг друга, стереть с лица земли и так далее.
Вы связываете как-то происходящее с относительно недавней сменой власти в Северной Корее? Может быть, это стиль поведения Ким Чен Ына?
И в КНДР молодой человек, у которого не так много опыта управления государством, об этом много пишут, что это вот авантюризм его действий, недостаточная опытность. Его отца Ким Чен Ира, которого при жизни крайне нелицеприятно характеризовали средства массовой информации, то теперь в его адрес звучат весьма лестное выражение, что вот отец-то был мудрый, отец-то был опытный, отец-то был сдержанный, он знал, где остановиться, он знал, какую черту не надо переходить, а вот его сын, молодой, неопытный, может дров наломать. Точно, конечно, никто не знает, но я лично склонен полагать, что в КНДР все-таки продолжает иметь место вот такой комбинированный стиль руководства, где коллективное начало все-таки присутствует. И Ким Чен Ын не единолично принимает все эти решения, а вот все-таки советуясь с узким кругом, со старой гвардией.
Исходя из психологического рисунка корейского характера, это люди дела в данном случае или отступление на миролюбивые позиции возможно?
Все заявления северокорейских лидеров, они идут он почти каждый день. Грозные, воинственные, их называют запугивающими. И там действительно непримиримая воинственная риторика зашкаливает. Но вместе с этим практически везде присутствует указание, что все вот эти вот грозные меры, вот эти сокрушающие удары, они будут наноситься, в том числе ядерные, будут наноситься в случае, если против КНДР будет предпринята агрессия. Там есть указания, они, может быть, находятся не в первых строках, но если читаться внимательно, там прослеживаются вот эти указания на то, что они видятся все-таки как ответные меры в случае агрессии против КНДР. Наверное, есть основания полагать, что это в первую очередь вот такое предупреждение. Вот тут можно и нужно видеть сигналы, говорящие о том, что все-таки это все рассматривается как ответные оборонительные какие-то действия, удар возмездия и так далее. И что логично предполагает наличие незахлопнувшейся двери к переговорам.
В Пхеньяне у власти не самый, скажем так, человеколюбимый режим и не самый предсказуемый, может быть, политический режим. Какова сейчас разумная политика международного сообщества, в том числе России? Что вот делать с Пхеньяном таким, какой он есть?
Когда ситуация движется к войне, то в этом принимают участие обе стороны. Со стороны противников там идут конкретные маневры, которые расширяются, которые наполняются новым содержанием и которые отрабатывают наступательные действия. Понимаете? Безусловно, настало время международному сообществу сообщества, и России, конечно, как соседу, как государству, имеющего серьезный и традиционный интерес на Корейском полуострове, призвать обе стороны к сдержанности, снизить накал риторики, снизить, может быть, масштабы маневров, не проводить их непосредственно на границах, в спорных районах. Ведь сейчас вот Южная Корея приняла решение начать новые маневры вот, с участием морской пехоты на тех самых островах в Желтом море, которые расположены в акваториях, которые считаются спорными. Северяне не признают легитимность, справедливость вот этой северной разграничительной линии, проведенной в одностороннем порядке американской командованием в 1953 году. И в этом районе неоднократно уже вспыхивали бои столкновений. И последний раз это было в ноябре 2010 года, обстрел острова Ёнпьондо. И вот сейчас опять в этих самых районах намереваются проводить новые маневры. Так что есть острая необходимость призвать обе стороны, прежде всего, к проявлению сдержанности.
Александр Тинович, а нельзя этот конфликт рассматривать просто в такой лобовой схеме плохие против хороших? Вот такой диктаторский режим Северной Кореи и демократическая Южная Корея.
В упрощенных и примитивных схемах можно рассматривать все, что угодно. Приводит ли это взаимоприемлемому какому-то для международного сообщества результату? В жизни-то гораздо все сложнее и многоцветнее. Понимаете, в Южной Корее общество расколото. Там 50% как минимум выступает за продолжение политики мира и примирения с Северной Кореей. А 50% за продолжение вот этого жесткого курса, направленного на изоляцию, оказание давления с целью смены режима. Игнорировать мнение половины населения тоже, наверное, не очень демократично.
Это правильно, то, что вы говорите, но в Северной Корее пикнуть никто не может вообще. Там как партия скажет, так и будет.
Безусловно, другая система, другая ситуация, вопросов нет. Что вы имеете в виду? Bad guy должен погибнуть, быть уничтоженным, невзирая ни на что. Понимаете, и погибнут вместе с этим bad guy те вот эти самые массы, которые пикнуть не могут. Это что, тоже будет торжеством демократии и гуманизма? Наверное, все-таки военные решения это не лучшее. Тем более мы говорим о ситуации, которая расположена на границах России и Китая, ядерных государствах. Военный сценарий Россия не приемлет, поскольку он крайне опасен с точки зрения безопасности. Это экологическая катастрофа. Давайте не забывать, что в Южной Корее там около 30 ядерных реакторов, которые могут стать просто объектом удара обычных вооружений и превратиться там, соответственно, в десятки Чернобылей, новых Фукусим. В рамках маленького корейского полуострова, где сверхплотное население, но это приведет к таким гуманитарным катастрофам, что и соседям, прежде всего России, Китаю, да и Японии, так сказать, последствия окажутся крайне тяжелые. А для корейского населения с обеих сторон 38-й параллели это станет апокалипсисом.